Первая книга Царств, вторая. А вот здесь у нас есть Анна, да? Она так радовалась в том, что она в конце концов получила ребенок. После того, что она так молился для этого. И она сказала в первом стихе: «Широко разверзлись уста мои на врагов моих». Кто ее враги? Я только представляю, что это была тот Пенина, то есть другая жена ее мужа, который как-то хвастался, что у меня столько детей, у тебя нету. И дальше вот в 10 стихе она сказала: «Господь сотрет препирающихся с ним». Я понимаю, что она имела в виду, что мой враг является врагом Господа. И так и есть в жизни, что поскольку людей против нами, если мы являемся представителем Божьим, если мы крестились во имя Иисуса, мы как-то представляем Иисуса на глазах этого мира. И те, которые против нами, как-то против Бога. И это утешение, но тоже призыв, потому что если на самом деле все наши братья и сестры являются и тоже представителем Иисуса, наше отношение к ним является наше отношение к Богу. И поэтому Иоанн сказал, но писал, что это нельзя сказать, что я Бога страшно безмерно люблю, если мы не сможем любить наши братья. Итак, она здесь в этом молитве как-то радовалась в том, что Бог слышал ее молитву. Во втором стихе она сказала: «Нет стол святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебе, и нет твердыни, как Бог наш». То есть после получения ответа она чувствовала, что Бог точно является единственным Бог, и нет иного. Мы понимаем, что Бог является один, что есть один Бог, что Троицу нету, Триединства нет, а Бог один. Ну ладно, а что это значит в практике? Потому что если всю нашу веру только зависит на, теологию, то это ни при чем, это пустое. Почему учение важно? Почему? Потому что, по сути дела, это имеется какое-то влияние на нашу практическую жизнь. Если иного нет, кроме Господь, если Бог только существует, это как-то помогает нам иметь такой фокус на Него. Если есть разные альтернативы, разные возможности получать ответов, то нам надо обратить к каждому, у кого есть какая-то возможность мне слушать. А если иного нет, кроме Тебя, то нам надо полным сердцем обратить именно к Нему. В 3 стихе опять мы видим какой-то результат, тот учение, которое мы знаем. Она сказала, по-моему, к этому женщину, который хвастался: «У меня столько детей, у тебя нету». «Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог видения, и дела у Него возвещенны». То есть, это так, что Бог все обо всем знает. Мы сможем это так легко сказать, что Бог все знает. А если на самом деле Бог все знает? Она имела в виду: тогда пусть слов твой было бы более мягкий, если только мы знали бы, приняли бы тот факт, что Бог на самом деле все знает, то мы вообще будем очень осторожны с нашими речами. Интересно, что Иов то же самое сказал, когда его друзья как-то предполагали, что у тебя столько беда, вроде ты какой-то грех сделал, с какой-то женщиной или девочкой. Он сказал: «Разве я так сделал бы, если Бог на самом деле все обо всем знает?» Итак, тот основательный факт, который мы сможем безбольно, воспринимать, что Бог все обо всем знает. Хорошо, если это так, это имеет колоссальное влияние на наше поведение. И он сказал, она сказала, и дела у него возвещены. Это юридический язык немножко, что он весит как-то наши дела. Он видел тот ситуации между этими двумя женщинами. Одна хвасталась, у меня столько детей, у тебя нету. И другая плакала, обратила к Богу за детей. И Бог это, ну, дела у него возвещены. Есть понятие, наверное, что Бог как-то спит. И только когда Иисус придет, как-то Бог начинает открывать книги и будет судить. Фактически процесс суда происходит перед Богом прямо сегодня. Когда Иисус придет, это будет, ну, не чтобы обсмотреть наши дела. Ой, ты так сделал? Ага, ты так сделал? Ага. И как-то сравнивать? Нет. Иисус придет, чтобы дать нам ответ. Чтобы как-то перед всем дать ответ. А судебный процесс происходит прямо сегодня. Итак, наши дела, которые мы совершаем сегодня, наша речь, наши слова, мы как-то говорим сегодня, как бы на самом присутствии Божьем, как-то наш судный день в этом плане пришел именно сегодня. Ладно, в 6 стихе написано, «Низводит Бог, низводит в преисподнюю и возводить». Тот преисподнюю – это ад. Шеол. И значит, ну, вообще переведена могила. Факт того, что Бог сам низводит человек в аде и возводит. От этого мы видим, что это не так, что дьявол низводит человеку в преисподнюю. Это Господь, который это делает, потому что сатана в том плане не существует. И тоже то понятие, что ад является местом огня, место вечное вот, наказание, это тоже не то, потому что Бог низводит человек туда и возводит. Значит, что человек умирает, а Бог дает воскресение. Ад – это могила. Дальше, в 17 стихе написано о грех этих молодых людей. Это было весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. То есть тот грех был страшно, потому что они разрешали народ Божий согрешить. Вот 24 стих. Или сказал, нет, дети мои, не хорошая мова, которую я слышал. Вы развращаете народ Господень. То есть, вы ободраете народ Божий согрешить. Почему Бог был так против этих людей? Почему? Потому что они вели людей в грехи, в принципе. И начинаю размышлять, что такое грех. Ну ладно, грех в одном плане является, что у нас есть заповедь Божий, и мы пересекаем тут линию. Но вопрос должен быть какой-то этап дальше. И зачем эта линия вообще стоит? Я думаю, что грех всегда, в принципе, существует в контексте того, что мы какой-то вред сделали другого человеку. И, наверное, мы думаем, что да нет, я такой скромный, я не играю роль с людьми, я просто вот верю потихонечку и сижу дома, и все, я такой дома сидеть, я вообще нет, я не буду вести человека к греху, кто я. Фактически у нас все есть побольше сил, чем мы представляем, потому что он сил влияния, сил примера, это гораздо выше, чем мы даже представляем. Поэтому получается, что дух, допустим, нашего конференции, дух нашего лагеря, как-то является всего общей сложности выше, чем, больше, чем сумма каждый индивидуал здесь. Если вы меня понимаете. То есть у нас есть побольше сил в нашем примере, ну, в нашем влиянии на друг друга, чем мы даже представляем. И вообще с этим «или». Бог на самом деле, кажется, ему страшно наказал, когда в одном сторону, читая ну, первые четыре глав, первая книга царств, у меня впечатление, что он вообще неплохой человек, что он как-то очень любил Господа. И когда его сыновей так и так сделали, 23 стих он сказал им, для чего вы делаете такие дела? Нет, дети мои. Нехорошая молва, которую я слышу. И он как-то очень признательно с этим Анна и Самуил. Кажется, он очень любил Господа. И когда они потеряли ковчег, когда он умер, наверное, посмотрите 4 глава. 4 глава, 17-18. Когда Израил потеряли ковчег, и когда его дети умерли, вестник пришел и сказал, побежал Израил пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, оба сына твои, Офни и Финеас, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, или упал с седалища, на взинч у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. То есть, когда он слыхал, что его дети умерли, он не падал. А когда они сказали о ковчеге, ой, он падал. Итак, есть впечатление, что он такой добрый человек, верующий в Бога, но правда, он был немножко слишком слабый с детьми его. Он как-то безмерно этих мальчиков любил. И, ну ладно, у него есть какая-то слабость, можно сказать. Но он, по сути дела, хороший. Это наше впечатление. Но, перечитая то, что Бог сказал против Или, это очень строго. В принципе, Бог сказал ему, ну мы это как раз почитали, что все с тобой. Ты такой плохой. Видите, 24-й, для чего же вы попираете ногами жертвы мой и хлебное приношение мой, которое заповедовал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне, сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля? То есть Бог был очень против Или. И когда написано, ты предпочитаешь мне, сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений. То есть ты становишься вот толстым. Интересно, что написано там 4 глава, 18 стих, что Или пал, и он был стар и тяжел. Из-за этого он умер. Он тяжелый был. Почему? Потому что он такой толстый, такой толстяк. И здесь написано, почему он такой толстяк, 29-й, что Или взял. Хотя, ну ладно, его дети это сделали, ну ладно, они передали ему, и он это разрешал. Они взяли все тук, но как в 16 стихе, они взяли для себя тук, чем дать Господу. Из всех ну, приношений, жертвоприношений. И так получается, что у человека может быть вполне нормально религиозной жизни, что он любит форму нашей религии. Например, очень любит ехать на библейский лагерь, даже любит читать Библию. Все символы веры, как сказать, человек, наверное, очень любит. Прямо так, как это. Ну, или, видимо, очень переживал ковчег, очень любил ковчег Господа. У нас впечатление, что он так ухаживал за скинье, ухаживал за тот ну, место. Это пока не храм, но в принципе ну, такого. Но в этом другом области он совсем не то жил. И для этого Бог ему исключал из Царствия Божия. Но это ужас. Потому что смотря на наши жизни, мы видим, что, ну да, у меня есть какую-то веру. Но правда, у нас и тоже есть область, можно сказать, в нашей жизни, которая не то. Не верите? Вот пример здесь. Но то, что интересно, Самуил, который был молодой, вырос, и что случилось с ним? И его дети, у него и тоже был сыновей. Давайте перечитаем 8 глава. 8 глава, 1 по 5. 8 глава, 1 по 5. А кто читает?
Когда же составился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшего сына его Иоиль, а имя второго сына его Абия. Они были судьями в Версаве. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонялись в корысть и брали подарки, и судили превратно. Это мы сейчас. И собрали все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. И так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.
Спасибо. Итак, Самуил повторил именно такой ошибок, который Или сделал. У него тоже был сыновей, он тоже поставил им судьями над Израилем, хотя он знал, конечно, что они не ходили путями его, уклонились в корость, брали подарки, судили превратно. Они именно сделали то, что сыновей Или сделали. Что мы видим из этого? Во-первых, мы видим, что мы получаем, получается, что мы похожи к нашим наставникам. Или был, в принципе, его наставник. И даже в старости лет Самуил получилось похоже. Он повторил эти же ошибки. Это не так, что грех является, как сказать, генетически. Нет, это не генетически. Никакой грешный ген внутри нашей структуры. Но это и тоже так, что мы повторяем именно ошибки нашего предков, наших, ну, родителей. Мы это повторяем. И не только наши, но физически плотские родители. И тоже друг другу. Поскольку, допустим, ты, ну, узнал Евангелие от какого-то брата или сестра, принимаешь крещение, а ты видишь, что тот человек, ну, немножко не то живет в некоторых областях, что, ну, выпивает потихонечку, ну, так и так обманывает людей потихонечку, ну, читает Библию и преломление хлеба делает, едет на лагерях и всякие. У тебя будет всегда такая склонность думать: ну ладно, он, который показал мне истину, он, который мне покрестил, так и так сделал, тогда я могу. Это так, на самом деле. И, конечно, Бог призывает нам ходить в прямое отношение с Ним. Я поэтому не очень люблю это понятие, ну, наставники и всякие. Хотя это так, это реальность, это часть жизни, что у нас такие есть. Но, видите, Самуил даже в старости лет повторил именно тех ошибки, которые Или сделал. Хотя, когда он был молодой, Самуил был молодой, Бог явился к нему, будем об этом читать, и сказал Самуилу: слушай, молодой человек, Или, он не тот человек. И Самуил все равно в старости лет это не воспринял. Но это тоже так, что Самуил как-то не имел такой судьбы, так как был у Или. Хотя поверхность кажется, что он сделал одно и то же грех. И так получается, что один человек совершает какой-то грех. Другой человек то же самое, поверхность это совершает. Для одного человека, как в этом случае Или, это ведется к осуждению. Другой человек, Бог как-то это толерирует. Это похоже, когда Давид дальше, попозже играл роль священника. Бог это принял. Хотя Давид не был левит, он был из колена Иудина. И Бог это принял. А когда других царей, допустим, Узи Фумиам предлагал, ну, приносил Богу, это Бог ему убил, в принципе, для этого. Итак, видите, сложности, когда мы считаем, что у нас есть право судить другого человека, мы не сможем судить. Мы не сможем. Потому что, видите, на странице Библии есть такие примеры, где люди делают одно и то же, но поведение. Для одного человека это смертельный грех. Для другого человека нет. Или и Самуил, у нас классический пример. Они оба повторили этот же грех сыновьями. Или умер, в принципе, для этого. И не будет, кажется, в Царстве Божьем. Самуил нет. Все зависит от сердца человека, который, конечно, мы не сможем судить. И слава Богу, что это так, что человеческое поведение так сложно, что это нельзя думать, что это все черное и белое. Хотя есть такая тенденция, но посреди религиозных людей я заметил, чтобы делать все черное и белое. Это грех, это нет. Это не всегда так легко. И дальше, в 35 стихе, насчет детей Самуила, не знаю, что вы думаете о 35 стих. Бог сказал Илию, и поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его, значит, семья его, дом его сделаю твердым. И он будет ходить пред помазником моим во все дни. Кто этот священник? Я не думаю, что это Давид, потому что Давид не священник. Кто тот помазанник Господа? Он будет ходить пред помазником моим во все дни. Я думаю, да, помазанник моим может быть или Саул, или Давид. Итак, кто тогда в 35 стихе тот священник? Я думаю, Самуил, да. А если Самуил, тогда немножко сложно. Поставлю себе священника верного, то есть Самуил. Он будет поступать по сердцу моему, ну да, Самуил был такой. И по душе моей, ну да. И дом его сделаю твердым. Дом не значит кирпичей, значит семья. Дом Самуила, получается, нет такой. Мы в 8 главе читаем, как у него было 2 сыновей, и они совсем не дома. Мы даже не читаем, кто был его жена, поскольку я помню. Итак, откуда, как тогда будем толковать эту фразу? Дом его сделаю твердым. Об Иисусе? Может быть, но дом Самуила, это если о Давиде, Я думаю так, что Бог это сказал в потенциале. Что в потенциале дом его, то есть дом Самуила, сделали твердым. А не получилось фактически. Почему? Потому что Самуил повторил именно тех ошибки с детьми его, которые Илий сделал. Итак, столько раз Бог придумает для нас чудесное будущее. Или не только будущее, а чудесная возможность. Чудесная возможность в жизни. И не получается. Для меня Езехиил 40 по 48, где у нас есть всякие подробности, какой-то храм. Я это понимаю и тоже так, что когда Израил вернули из Вавилона, вот у них был бы такой возможность строить такой шикарный дом для Бога. Они строили, но те, которые имели какой-то мере духовности, написано в Ездре, когда они смотрели на этот дом, они плакали. Плакали. Почему? Потому что они поняли, что это мог бы быть то, что Езехиил писал, но описал, а нет. Итак, это мое предложение. В том, что Бог открыл для Самуила, его дети, такое, твердое написано, Я готов утверждать, я понимаю, Бог сказал. Если вы хотите туда ходить, я готов утверждать тебе, подтверждать тебе в этом пути. И это так и есть, по сути дела, в принципе, в нашей жизни. Ты хочешь туда? Хорошо. Бог на самом деле будет с тобой. Хочешь налево? И тоже. Это не так, что Бог там ждет и сатана там ждет. Да нет. Все от Бога. Или туда, или сюда. Ладно. У вас комментарий.